2019 году Всемирная организация здравоохранения выпустила статью, то, что они призывают всех неравнодушных, все неравнодушные лаборатории, все неравнодушные организации, те, кто изучает микропластик, давать им данные. Потому что микропластик, он, как и после разложения вот этих мусорных пластиковых пятен, которые находятся в Мировом океане, попадает в воду, также он попадает от нас, от обычных людей. Мы даже не задумываемся, но когда мы стираем синтетические вещи, микропластик попадает в канализацию и после этого попадает в море. Потому что еще на данный момент не существует таких фильтров, которые будут из стиральных машин полностью этот микропластик собирать в себя. Потому что микропластик, он повсюду. Если мы говорим о мезопластике, которые это уже большие бутылки, большой мусор, большие куски пластика, то мы его видим, и он лежит на поверхности. То есть он никуда не утонет, пока много лет ему нужно будет обрастать. Тут по факту, так как мы не видим эти микрочастицы, уже многие находят их, многие организации находят их как в человеке, как в продуктах питания, которые мы покупаем каждый день в магазинах, как в обычной воде. То есть проводились исследования в 10 бутылках с водой, которая покупается в магазине, в 9 из них был найден микропластик. Недавно вышло исследование о том, что первый раз микропластик нашли в тканях человека. Это говорит только о том, что микропластик, он как бы заполняет все, что мы видим. Любые животные, морские животные, рыбы, моллюски принимают микропластик, ну, за еду, как съедобные частицы. Рыба это ест, потом рыба попадает на стол человека, человек этот ест эту рыбу уже с микропластиком. Многие виды пластика, если мы берем, например, поливинилхлорид, то он токсичный пластик, и он точно так же распадается, и мы не можем его определить. Какой это пластик, когда он находится, ну, еле-еле мы его видим, то есть 5 мм. Если, да, предположим, большой, там, большой пластиковый объект, то мы можем сразу посмотреть или маркировку, или провести некоторые химические действия и увидеть какой-то пластик по своей структуре и по форме. Но с микропластиком так не проходит. И в первую очередь, когда мы начали строить планы на экспедицию, на исследование Белого моря, мы сразу же поставили большую точку в том, что все наши исследования, которые мы будем делать, они будут обязательно в международном формате. Из-за этого мы начали общаться с институтами, Институт океанологии Шершова, который находится в Санкт-Петербурге. Это Российский гидрометеорологический университет. Это Северный федеральный арктический университет. Для того, чтобы собрать ученых, которые смогут нам сказать то, что вот вы должны делать так, чтобы мы должны были исключить, так как мы общественная организация, мы должны были исключить все погрешности и сделать так, чтобы наши исследования прошли обязательную инфракрасную спектромию, так как когда там любая общественная организация может этот микропластик его исследовать там, в ближайший водоем. Но для того, чтобы это стало, этими данными пользовались ученые со всего мира и научные организации, нам нужно доказать, что микропластик, который мы нашли, это он по факту и есть микропластик, какой-то сам пластик.
То есть вам нужна была большая выборка и достаточно большая экспедиция для подготовки такого проекта. Как вы к ней готовились?
Получилось так, что все пробы, которые мы отобрали, а это было 14 проб, мы их отбирали не только в Белом море и на одной из самых северных точек Архангельской области, но и в городах, в крупных городах. Это Архангельск, это Северодвинск, Онега, Новодвинск. Для того, чтобы понять и сравнить, где же количество микропластика зарождается, откуда оно идет, где его самое большое количество, где его минимальное количество. И как раз проверить общемировую методику на ее жизнь в Архангельской области и в России, потому что в России проблема микропластика затрагивается минимальным образом. То есть, если говорить о экспедиции этого года, то мы исследовали вместе с научным сотрудником, мы исследовали все течения, которые соприкасаются с этим побережьем. Нам было важно захватить те течения, которые приходят в Белое море из Баренцева моря, и те течения, которые из Белого моря уже идут в Баренцево обратно. То есть такая вода приходит к нам из Нордкапского течения, из Баренцева моря, и сколько воды, и какая вода уходит уже после того, когда из Белого моря, после того, когда она полностью течение пройдет все Онежский залив, Двинской залив, Мезенский залив. То есть нам нужно было важно узнать, какая вода и сколько микропластика. Ну, арктическая вся зона, она минимально исследуется на микропластик. Мы решили сделать намного крупнее, намного масштабнее это все. И уже в следующем году, летом, мы будем брать замеры как в России, так и в Норвегии. Для того, чтобы как минимум сделать два государства, Норвегию и Россию, партнерами по изучению микропластика в арктической зоне. Потому что арктическая зона, ее затрагивает не так много государств. Это Россия, Норвегия, немного есть Финляндия. И вот эти вот теплые течения, ну, нам нужно понять, откуда самое большое количество микропластика, кто его производит, где его концентрация, где его аккумуляция. Потому что этих ответов пока еще нету.
То есть фактически эта ваша экспедиция была, ну, скажем так, прикидочной разведывательной экспедицией на будущее.
Да, можно сказать так, то что это была наша пробная экспедиция. По всем отзывам от институтов она прошла успешно, потому что мы максимально минимизировали наши погрешности, потому что мы были в специальных ярких защитных костюмах, потому что если делать неправильно пробы, то микропластик просто нападает с нашей одежды, он нападает с наших перчаток, потому
И программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, ЮНЕП. В чем заключалась ее роль и как вы ожидаете будет строиться ваше дальнейшее сотрудничество по, именно в части продвижения результатов ваших исследований и общения с другими учеными?
Ну, нас поддерживало много партнеров, как из России, так и из-за рубежа. И в первую очередь, когда мы изучали только и готовились к экспедиции, один из сайтов, который нас натолкнул на многие интересные дальнейшие наши действия, это CleanSES. Это проект программы ООН по окружающей среде, это чистые моря. Сотрудничество с ООН для меня, например, оно было одним из важных моментов всего этого движения, всего этого проекта, по той причине, чтобы мы это делали не впустую.
Вы находите интересные пути к решению проблемы, которая касается всех, и вовлекаете еще новых людей в свое движение, при этом делая его максимально институциализированным и организованным с научной точки зрения. Что бы вы посоветовали всем остальным, кто, может быть, хотел бы участвовать в решении проблемы климата или проблемы загрязнения окружающей среды, но в силу каких-то обстоятельств еще не знает, как это делать или не может это делать? Что можно на бытовом уровне пытаться сделать, как вы говорили, в образовательных программах, для того, чтобы, ну, помочь нам самим решить же наши проблемы изменения климата?
В первую очередь, наверное, если говорить для всех людей, то это задумываться о своих покупках, задумываться о своих тратах электроэнергии, воды, сортируем мы мусор или не сортируем, то есть скидываем мы все в одно ведро, либо у нас есть два ведра. То есть не надо 8 ведер, не надо там 3 ведра. Хватит 2 ведра для обычной семьи, где будет складываться сырой и сухой мусор. Например, в России существует много переработчиков довольно, но они в крупных городах. И в крупных городах как раз вот делятся на две фракции. И, то есть также для людей это меньше покупать пластика в бутылках. Меньше покупать воды в пластиковых бутылках, потому что давно уже изобретено это многоразовое. То есть переходить, задумываться о том, как можно пластиковые вещи использовать много раз. То есть уходить полностью от одноразового. Покупать более дорогие вещи, которые равняются, ну, более качественные. То есть мы должны эту вещь желательно носить год-два, а не покупать каждые 3 месяца новую дешевую одежду. Когда мы начнем задумываться, что от нас что-то зависит, и экология это все-таки в наших руках, потому что только человек, никто иной, вредит и изменяет наши экологические моменты, которые окружают нас. Все в наших руках. Это вот самое главное. И на всех наших мероприятиях, и даже в этой экспедиции мы провели несколько видеолекций, мы записали ролики с каждым участником этой экспедиции, потому что каждый участник он является каким-то руководителем какого-то проекта, как Альберт Бибин, который занимается экопатрулем, это полностью на квадроциклах из труднодоступных мест мы вывозим мусор, который туда увезли обычные же люди. Мы его увозим оттуда. Потом Данил Титов, он занимается экопрогулкой, он полностью берет класс детей или школьников или студентов, и тропа, которая там 10 километров, и во время этого похода, этой экопрогулки, мы рассказываем человеку, как лучше ходить в лес, во что нужно одеваться, как правильно собирать ягоды, если сезон ягод, как разжигать костры, как не навредить природе. И из этих проектов выливается то, что мы вот полностью максимально говорим людям, что давайте вы обратите внимание на нас. Если вы не можете сами дойти до того, что как жить экологично, то просто посмотрите на нас. Наша команда открыта, мы принимаем любого участника, у нас нет ни тестов, ничего. Мы находим в каждом участнике его интерес. То есть чем он хочет заниматься, чем он может, как он воспринимает экологию, чем он может быть полезен не нашей организации ни в коем случае, а чем он может быть полезен миру, что он может дать.